«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас сегодня в студии гость, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Российского государственного гуманитарного университета Евгений Сергеев, автор новой книги, вот, которая вышла, она у меня в руках, очень такая солидная монография, называется «Большевики и англичане». Я так понимаю, труд нескольких лет, огромное количество архивных источников. В общем, я рекомендую к прочтению. Ну и мы, собственно, поговорим как раз на эту тему. Советские и британские отношения после революции. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, сколько лет вы с этим трудом работали?
Вы знаете, замысел был давно. Он созревал постепенно. И вот пришла пора, когда его надо было осуществить после завершения, я не скрою, это были мероприятия, связанные со столетием начала Первой мировой войны. Я в этом тоже активно участвовал, в этих торжествах и в подготовке. Вот когда они закончились, это конец 2014 года, тогда я приступил к вот подготовке этой книги. Стал набирать материал, посещать архивы, библиотеки. Вот закончил я в 2018 году уже написание. То есть это 4 года.
Ну, а вот архивы, собственно, основные архивные источники, скажем, в Британии. Что удалось раскопать?
Вы правы. Дело в том, что британские источники очень долго были закрыты не только для российских, так сказать, или каких-то иностранных исследователей, но и для самих англичан, потому что фонды МИДа, например, Foreign Office британского, фонды политических различных ведомств, фонды контрразведки МИ-5, конечно, они были до последних вот буквально лет, где-то 5 лет назад вот фонды МИ-5 были раскрыты, открыты, они были недоступны. Ну и, конечно, мы все прекрасно понимаем, что в советский период нашим историкам отечественным было очень сложно поехать и работать. Не потому, что им запрещали, а просто даже по финансовым соображениям. А сейчас совершенно другая ситуация. Поэтому вот мне посчастливилось, я могу так сказать, поработать не только в Лондоне, где находятся центральные архивы различных ведомств, не только в Палате лордов, где находится, например, архив Ллойд Джорджа, Дэвида Ллойд Джорджа, премьер-министра Великобритании, известного того периода послереволюционного, после, ну, первой, во время и после Первой мировой войны, но и в архивах Оксфорда, Кембриджа и ряде других городов Британии, где есть личные фонды очень интересные, тех деятелей, которые вот участвовали и которые фигурируют в моей книге.
Скажите, а российские архивы, ну, советские, так сказать, того времени, доступны вообще?
Вы правы, да, в том плане, что работу такую нужно, конечно, писать на сравнение, на верификации, на сопоставлении архивов двух стран, поскольку это все-таки двусторонние отношения. Поэтому сейчас у нас с архивами более-менее неплохо по этому периоду, по периоду вот, ну, почти 100 лет уже прошло, по периоду первой половины 20-х годов. Это архив внешней политики Российской Федерации, МИДовский архив. Это архив, конечно, ГАРФ, это Государственный архив Российской Федерации. Это очень важный архив РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории. Военные архивы. Они за этот период, они, в общем, открыты. Открыты.
И материалы Политбюро в том числе?
Да, материалы Политбюро тоже частично открыты, хотя, конечно, что-то находится в архиве президента, куда попасть достаточно сложно. Это президентский архив, это особый архив. Я в нем не работал, но мне, в общем-то, хватило документов, которые я получил. И, к сожалению, несмотря на то, что я подавал такое вот заявление и прошение, что ли, мне не удалось поработать в архиве ФСБ. Касательно там отдельных вопросов. Но ситуацию как бы исправляет тот момент, что многое они опубликовали именно по этому периоду. Вот. По началу 20-х годов, сразу после. Поэтому то, что я не сумел получить в архиве ФСБ, я компенсировал в какой-то степени в архиве МИ-5.
Ну что ж, хорошо. Теперь давайте, собственно, к сути нашего разговора. Вот 17-й год. Была ли Россия до прихода к власти большевиков, ну, временное правительство уже, например, у власти, таким верным, надежным союзником Антанты и Великобритании? Что, собственно, волновало в этот период англичан?
Но до прихода к власти временного правительства, то есть период монархии, когда Россия была империей, союзники, Франция, Великобритания прежде всего, рассматривали Россию как достаточно надежного союзника. Царь Николай II неоднократно заявлял о том, что он будет верен этому союзу, но существовала, конечно, так называемая прогерманская партия, ну, это, в общем, известно достаточно широко при дворе и в высших эшелонах власти российской, которая призывала царя, призывала министров, элиту все-таки обратить внимание на то, что эта война для России невыгодна, не нужна, что Россия заинтересована в улучшение или нормализация отношений с центральными державами, то есть Германией, Австро-Венгрией, такое течение тоже присутствовало. Но, констатируя это течение и говоря о нем, мы все-таки должны признать, что, как показывают источники, как показывают работы отечественных и зарубежных историков, большая часть, гораздо большая часть общественного мнения, даже в условиях усталости от войны, которая наступила к 1917 году, все-таки оставалась на позициях сохранения верности Антанте.
А какие проблемы виделись действительно англичанам как основные для России? Что их волновало прежде всего вот в этот момент?
В конце 16-го, начале 17-го года их больше всего волновал тот разрыв во взаимодействии, который стал наблюдаться вот в России к концу третьего года войны. Четвертого года войны уже. Разрыв между намерениями продолжать сохранять верность союзникам и усталости от войны среди широких, так сказать, масс общества. Народных масс, прежде всего, конечно, среди крестьян, потому что Россия крестьянская страна. Главная задача для них заключалась в том, чтобы предупредить правящие, так сказать, круги, властную элиту страны о том, что этот разрыв наблюдается, он достигает достаточно критической такой точки.
То есть они все-таки прогнозировали революционную ситуацию?
К концу 16-го года, к началу 17-го, такие прогнозы были. И посол Бьюкенен, Джордж Бьюкенен, который тогда занимал пост главы британской дипломатической миссии в Петрограде, он неоднократно встречался с царем, и последняя встреча с царем вот накануне февральского этапа Великой Российской революции 17-22 годов, он ему прямо говорил о том, что Ваше Величество, у вас недоверие народа наблюдается к вам. Вы должны какими-то действиями это доверие вновь обрести. Ну, например, создать министерство ответственное не перед царем, а перед Думой. Ну и так далее. Там другие были тоже предложения со стороны англичан. На что царь сказал, а почему я должен, так сказать, это делать? Это народ должен мое доверие получить. То есть Николай II до последних буквально дней пребывал в таком вот иллюзорном мире в значительной степени.
А после февраля-марта, вот когда пришло к власти временное правительство, каковы были действия британцев? Могли ли они какими-то шагами, какой-то активной помощью и так далее предотвратить большевистский переворот?
Они пытались это сделать какими путями? Во-первых, оказанием военно-технической помощи. Она оказывалась и ранее, естественно, начиная с 2014 года, потому что российская промышленность и оборонное ведомство, да, российское военное ведомство не были способны обеспечивать в полной мере. Поэтому, я имею в виду вооружение, боеприпасы, поэтому много очень доставлялось из Великобритании. В отличие от Второй мировой, когда из США большая часть шла. Здесь Британия очень активно помогала, были конвои. Конвои Второй мировой войны – это не изобретение Второй мировой войны или Великой Отечественной, это все было и в Первую. Вот такая была линия. Затем, конечно, направлялись различные миссии. И британцами, и американцами здесь, так сказать, союзники действовали вместе, и французами, чтобы помочь, например, нормализовать железнодорожные сообщения, инфраструктуру улучшить. Вот с этой точки зрения. Британцы после того, как они испытали такую эйфорию в марте, апреле, эйфорию от того, что Россия становится демократической страной, значит, империя пала, монархия уходит. Вот не секрет, что Николай II не пользовался популярностью среди, ну, в западном общественном мнении. С ним связывали и еврейские погромы, и репрессии, и так далее, преследования различные. Значит, когда вот эта ситуация, по мнению британцев, и так вот изменилась, но она действительно изменилась, вот после этой эйфории летом наступает разочарование, наступает ощущение того, что в России дела идут все хуже, хуже, хуже. Хаос, развал, скрепы вот эти исчезли монархические, так сказать, и надо что-то делать. И поэтому британцы предпринимают попытку, в общем, поддержать заговор Корнилова. И это, в общем, есть документы, где там даже деньги определенные выделялись на это. То есть попытка установления, а что в России требуется? Наверное, военная диктатура. Поэтому вот есть следы участия, значит, британцев в этом процессе. После провала заговора Корнилова ситуация совсем, в общем, выходит из-под контроля. Временное правительство не вызывает, уже временное правительство осени 17-го года,
последний состав,
да, не вызывает никакого, так сказать, доверия у союзников. Все хуже и хуже ситуация, и они не знают, что делать. Они не знают, что делать. Восстанавливать монархию, ну, как это можно сделать? Россия функционирует республикой 1 сентября, да, 17-го года. А что делать вообще? Поэтому здесь переходит к такой прагматической линии. Любой ценой удержать Россию в войне. Потому что Россия...
То есть, кто бы ни был у власти...
Фактически, да. Фактически, да. Даже дело дошло до того, что, в общем, ну, у меня в книге это есть, что союзники были согласны на любое правительство, даже социалисты, даже большевики, если будет гарантия продолжения войны.
Хорошо, Евгений Юрьевич, ну вот вы об этом пишете подробно, это очень интересный сюжет, действительно. Вот была ли у британского правительства какая-то ясная единая линия или разные группы, там, Черчилль, Ллойд Джордж, Кёрзен, они как боролись между собой, эта линия вот как бы вырабатывалась в таком вот, что ли, диалоге, противостоянии, я имею в виду уже после Октябрьского переворота.
Вы совершенно правы, и в книге есть об этом достаточно много материала, о том, что вот такой единой линии, единого подхода, в общем-то, британцам в отношении ситуации в России так и не удалось выработать. И это, возможно, главное, так сказать, главный итог или главная, может быть, ошибка, или главное упущение. Действительно, боролись различные подходы. Один подход, что мы будем иметь дело даже с большевиками, лишь бы, так сказать, война продолжалась. Подход, наверное, близкий Ллойд Джорджу. Другой подход Черчилля, который не с самого начала, надо сказать, но с весны 18-го года стал занимать позицию очень жесткую, с лета даже, можно сказать, 18-го года, в отношении большевиков никаких, так сказать, отношений с ними. И, может быть, промежуточная, хотя ближе, конечно, к Черчиллю, позиция Кёрзена, это министр иностранных дел, он с 19-го года занял этот пост, занимал до 24-го года, значит, это линия на... такой прагматический подход, посмотреть, кто приобретет, ну что ли, кто выиграет вот в этой внутренней борьбе в России. И с этой силой как-то вот ее поддержать. Вот линия Кёрзена, она очень прагматическая, она прагматична, извините, она, в общем, все время характеризовала его вот такой курс. Но, видите, была как бы, что ли, условным, все это условно, конечно, правая такая вот часть, это вот Черчилль и военные круги, кстати, разведывательное сообщество британское тоже было на стороне Черчилля, была такая часть, ну что ли, не сказать пробольшевистская, хотя, кстати, некоторые британские, ну, журналисты называли Ллойд Джорджа английский Троцкий. Вот, даже такое было название. Значит, поддерживать с Россией, посмотреть вообще, чем закончится этот эксперимент. Это, конечно, потом, немножко там, в 20-21 годах, но такая линия у Ллойд Джорджа была. И, наконец, вот линия такая прагматическая, сугубо, может быть, такая центральная, посмотреть, что произойдет.
Ну, а вот, собственно, попытки установить контакт с большевистским правительством. Как они происходили? Вот тут фигура Брюса Локарта возникает. Вот, собственно, что было в конце 17-го, начале 18-го года?
Там очень сложная была ситуация. Дело в том, что посол Бьюкинен, он, конечно, не отвечал новым, так сказать, новой ситуации. Он долгое время находился в России, несколько лет. Это был монархист по своим, так сказать, убеждениям. Ну, и человек уже достаточно преклонного возраста. Он был отозван в начале января 18 года. Был назначен временный поверенный Фрэнсис Линдли. Но это был тоже карьерный такой дипломат старой школы. А вот для того, чтобы попытаться прощупать позицию большевиков в отношении войны, прежде всего, и вообще их намерения, была направлена специальная миссия во главе с молодым очень человеком, хотя и опытным. Он был в прошлом генеральным консулом, исполнял обязанности, потом был назначен генеральным консулом Британии в Москве. Был близок к кадетским кругам, к такой общественности, к интеллигенции. Но возраст около 30 лет.
Он ведь по-русски свободно говорил.
Да, он говорил свободно по-русски. Он не скрывал, что он русофил, в том плане, что ему нравилась русская культура. Он очень, так сказать, был очарован искусством русским. Вот. Это есть в его воспоминаниях, такие вот высказывания. Его направили в специальные миссии войти в контакт с большевистским руководством. И тем более, что большевистское руководство, тоже все люди были молодые, за исключением, может быть, Ленина. Всем тоже было 30 лет, если мы так вот посмотрим, да, около 30 в районе, там, чуть побольше, чуть поменьше. Вот. И, то есть, это было одно поколение, это важный момент. И попытаться вот какие-то контакты нащупать, какие-то пути к взаимопониманию. А главное, исключить возможность сепаратного мира.
А вот платформа для этого взаимопонимания, как она могла быть выработана, собственно? На какой основе? Что мог предложить, значит, представитель Британии большевистским лидерам?
Чисто исходя из текущей ситуации. Совместная борьба с центральными державами, недопущение порабощения России со стороны Германии, прежде всего, конечно. Ну и какие-то, конечно, экономические дивиденды, какие-то экономические прерогативы, экономические какие-то условия, которые Британия может создать для России в перспективе. Но учитывая то, что британская экономика сильно нуждалась в том сырье, которое Россия могла предоставить. То есть, с экономической точки зрения, Британия предлагала вот такие взаимовыгодные торговые, прежде всего, отношения.
Ну, а с кем лично вот он вел переговоры, с кем удалось наладить, так сказать, такой персональный контакт?
Да, это очень хороший вопрос. Локарт встречался со всеми высшими руководителями, включая Ленина. Причем встречался только официально, вернее, зафиксировано два раза. Встречи продолжались не достаточно длительно, это не 10 минут, это 2-3 часа они беседовали. Но наиболее тесный контакт у Локарта сложился с Троцким, который тогда занимал пост, как мы знаем, народного комиссара по иностранным делам, а с марта он стал народным комиссаром по военно-морским делам. И, конечно, вот создание новой армии, попытки старой армии демобилизовывалась в этот период, конечно, это заслуга Троцкого. И вот здесь Локарт тоже предложил, кстати говоря, свою помощь в создании новой армии. Предложил британских военных специалистов, предложил авиацию, вот в деле авиации улучшить, предложил поставки танков осуществить. У нас не было танков на нашем фронте восточном, британских. Ну и, в общем, создать новую народную армию.
А как же Брестский мир, собственно? Получилось, что здесь вот это перемирие, потом Брестский мир, англичане проиграли эту борьбу.
Да, они проиграли в начале марта, но они не отчаялись, и они продолжали попытки восстановления Восточного фронта, так называемого, до лета. До лета 18-го года, до середины лета, по крайней мере, 18-го года. Дело в том, что большевики в беседах, я имею в виду высшее руководство, и прежде всего Троцкий, конечно, они давали понять британцев, Локарту, да, что это тактический ход. Брестский мир – тактический ход, временный ход, ситуационное решение. Если ситуация изменится, а ситуация менялась, потому что мы знаем, что германские войска, несмотря на заключение, продолжали такую ползучую оккупацию, занимая постепенно одну губернию за другой, в нарушении даже Брестского мира.
Но они до Ростова добрались.
Они до Ростова, они добрались вообще до Тифлиса. Даже до Закавказья.
Что не предполагалось.
Да, что не предполагалось, конечно, нарушение. Были постоянные нарушения. И, но большевики на это закрывали, как предпочитали закрывать глаза, опасаясь, так сказать, вот, срыва Брестского мира. Но, значит, все время давали понять британцам, французам тоже, что если немцы будут, так сказать, еще дальше давить и так далее, то нарушать, еще большие нарушения будут, то мы можем и этот мир, так сказать, аннулировать. И тогда фронт восстановится, мы опять станем надежными союзниками Антанты. То есть, большевики играли вот такую, знаете, игру между двух огней. Между Сциллой и Харибдой пытались пройти, что называется. И есть в воспоминаниях различных, в том числе и помощников вот графа Мирбаха, который приехал как посол в конце апреля, о том, что в Нкиде, в приемной, сидели, значит, англичане и немцы вместе, в одной комнате, ожидая приема. Значит, тогда уже Чечерин фактически взял на себя функции народного комиссара иностранных дел. Вот, они с другом не общались, они сидели в одной комнате, потому что они же враги, а вот...
В очереди.
Да, в очереди. А большевики, значит, на этом пытались играть. Значит, вызывали одних, потом других, обещали одним одно, другим другое. Понимаете, здесь сложная шла борьба.
Да, ну вот, кстати говоря, интересный сюжет. Я так понимаю, что ведь Украина подписала свой сепаратный мир с германцами, да, а, собственно, территория Украины фактически была в значительной степени такой территорией гибридной войны, когда какие-то отряды, там, левоэсеровские, партизанские и прочие там каких-то местных республик, они воевали то с немцами, то с гетманщиной, да, и вот здесь вот было какое-то участие англичан там в этих организации этих действий антинемецких отрядов на территории Украины.
Да, у меня в книге есть немножко об этом. Материал не так много. Видимо, здесь нужно работать в украинских архивах еще поработать. К сожалению, это не была моя задача. Я там не работал. Наверное, специально нужно этим вопросом заниматься. Но кое-что удалось выяснить. Англичане пытались организовывать вот такие партизанские отряды из бывших офицеров русских, привлекая бывших, так сказать, ветеранов Первой мировой войны. Эти отряды совершали такие налеты на гарнизоны, небольшие гарнизоны немцев на вот оккупированной территории и старались как-то вот такую разжечь действительно партизанскую войну. Англичане, я имею в виду английские офицеры. Их было несколько, их было там не сотни, конечно, это было, ну, может быть, 2-3 десятка, которые, в общем, в этих отрядах участвовали. Но еще раз повторяю, это требует отдельного специального большого исследования. Это сюжет действительно очень интересный, о том, как, видите, партизанское движение на оккупированных территориях осуществлялось вот с помощью британских офицеров.
Ну, то есть, большевики, они на это смотрели сквозь пальцы, им это казалось вполне полезной историей, да?
Совершенно верно, да. Это, в общем, понимаете, здесь многосторонняя такая, многоходовая игра, вот, как средство такого тоже шантажа давления на немцев в какой-то степени, да, что вот, вы видите, мы можем вообще-то этот мир и разорвать, и вернуться, так сказать, в Антанту. Это тоже имело место.
А англичан еще, я так понимаю, сильно волновала ситуация с русским флотом на Черном море и на Балтике, да? То есть они как-то пытались добиться его, чтобы он не попал в руки немцев.
Совершенно верно. Это была головная боль вообще британского адмиралтейства и различных других военных ведомств, потому что всем понятно, что русский флот не такой уж маленький, в общем, он и черноморский, и балтийский, боевые корабли достаточно мощные и, так сказать, первоклассные были в составе, и вполне понятно, что если этот флот попадает в руки немцев, то, в общем, ситуация для британцев становится очень такой неприятной, да, те потери, которые немцы понесли, и то преимущество, которое британский флот всегда имел на протяжении войны, я не хочу сказать, что оно сразу бы исчезло, но ситуация бы, конечно, переломилась не в пользу британцев, а в пользу немцев, поэтому предпринимались колоссальные усилия, чтобы эту проблему решить, чтобы этот флот не попал в руки немцев. Значит, там были такие варианты. Либо британцы его выкупают просто-напросто. Либо они платят деньги, чтобы большевики его затопили. Просто затопили, чтобы он вообще никому не достался. Либо вариант такой, что все-таки, так сказать, как-то побудить военно-морских офицеров перейти на службу, и эти случаи были. Этим занимался атташе Фрэнсис Кроми, британский, вот в Петрограде, на британскую службу, и как-то вот эти корабли, ну, буквально увезти просто в британские воды, так сказать. Еще такой вариант был. Наиболее, так сказать, реальный, это было, наверное, все-таки затопление, что, в общем, частично и было сделано.
В Новороссийске, да?
Да. Хотя часть кораблей все-таки попала к немцам на Черном море.
Да, еще один интересный вопрос. Вот, собственно, ситуация на севере Советской России, собственно, тоже вы это очень любопытно описываете. Вот что там волновало, так сказать, британцев? Какие-то угрозы складом вооружения?
Да, прежде всего, это стратегические запасы. Они поступали, так сказать, из вот эти поставки поступали из Британии и других стран союзных через Архангельск и Мурманск, поэтому два ключевых, так сказать, порта. Там огромные склады находились к 18-му году. Склады, которые потом позволили, в общем-то, вести гражданскую войну во многом, потому что часть попала и к антибольшевистским силам, часть большевики эвакуировали оттуда.
То есть они в 18-м году начали, по-моему, массовую
вывоз. Да, они оттуда разгрузку начали, особенно вот Архангельского порта, так называемого, кстати говоря, что, в общем, противоречило договоренностям с англичанами предыдущим. Вот. И обещание пришло, что они не будут это трогать. На самом деле эти запасы колоссальные совершенно. Там были и вооружение, и боеприпасы, и форма, и обмундирование, и обувь.
Все, то есть там на миллиарды рублей, по-моему.
Да, конечно. Да? Там огромные суммы, которые Россия, в общем, заплатила за это все. И за эти поставки. И вот эти все запасы, они позволили, собственно говоря, так долго еще вести во многом гражданскую войну. Еще раз повторяю, они попали обе стороны там поживились, в общем, достаточно хорошо. Вот. Поэтому вот этот вопрос их волновал, конечно. Это первое. Второе, конечно, сырьевые возможности русского севера, которые, в общем, ну, с точки зрения леса, с точки зрения пушнины, с точки зрения других там сырьевых всяких вещей, для Британии это было очень важно. И контроль, они не могли допустить контроля над Мурманском и Архангельском со стороны, конечно, немцев. Особенно опасная ситуация была в районе Мурманска, потому что там немцы высадили, как мы знаем, войска в Финляндии и на территории вот бывшей, так сказать, Великого княжества Финляндского, и могли перерезать вот эту Мурманскую железную дорогу, только что построенную в 16-м году и завершила строительство. И такие попытки были. И вот там, я вот тоже написал любопытный момент, там большевики воевали вместе с англичанами, вообще говоря, против немцев, которые пытались вот это осуществить совместно. Это март, апрель 1918 года.
Ну, то есть, там риск был в том, что будут использованы и вот финские войска, да?
Да.
А англичане вооружили какие-то карельские отряды там.
И это тоже было, да. Там была попытка, в общем, чуть ли не создать независимого государства в Карелии. То есть англичане играли на этом. Ну, наверное, в целях шантажа. Это вряд ли это было какое-то жизнеспособное бы образование государственное. Но с точки зрения давления и на немцев, и на большевиков, и, кстати говоря, на белых, тоже на лидеров белого движения, что у вас может вообще там такая автономизация произойти и буферизация. Это очень важно было для англичан.
Я напомню, что у нас в студии «Эхо Москвы» Евгений Сергеев, автор труда монографии «Большевики и англичане». Мы на эту тему и говорим. Доктор исторических наук, профессор МГУ. Я хотел вот о чем спросить. Вот у вас используется такой очень интересный термин «интервенция по приглашению». Объясните, что это такое, собственно, что происходило в 18-м году? Кто пригласил тех же британцев в тот же Мурманск?
Да, значит, этот термин был введен, в общем, еще, так сказать, в первых даже трудах 20-х, 30-х годов, посвященных этому периоду. Дело в том, что местные советы, например, Мурманский совет, здесь классический пример, такие же случаи были и в других регионах, кстати говоря, России, вот, например, в Ашхабадское правительство. Вот, они не были большевистскими, но там такие были социалистические правительства, туда входили эсеры и частично меньшевики. большевики, эсеры не только левые, но и правые, так и смешанный был состав. В условиях такого вакуума власти, хаоса, они заключали такие соглашения на уровне местных советов с силами, которые, ну, могли позволить им остаться у власти. А такими силами кто это был? Это, конечно, были союзники, бывшие, да, союзники, потому что после Брестского мира они перестали быть таковыми. И вот Мурманский совет такое соглашение заключил, пригласил, так сказать, британцев, пригласил французов и американцев, которые прислали туда корабли для совместной обороны просто-напросто Мурманска. Большевики, надо сказать, я имею в виду центральное московское правительство, первоначально не возражали против таких соглашений.
То есть Ленин санкционировал это?
Фактически, да. Фактически,
у нас
да.
Есть документы?
Есть документы, да, что март, апрель, май была поддержка. Но летом ситуация меняется. Испугавшись протестов Германии, которая резко, конечно, протестовала. Вот граф Мирбах, посол, об этом говорил, что как-то так. Вы же подписали мир с нами, и вдруг на местах вот такие казусы случаются. Вот. Опасаясь этого момента. Ну и, конечно, сделав выбор не в пользу Антанты к лету 18 года, центральное большевистское правительство во главе с Лениным и Троцким все-таки берет курс на разрыв вот этих отношений, дезавуировав вот эти вот соглашения. И поэтому вот эта вот интервенция по приглашению, или, как я там пишу тоже, по соглашению, есть два, так сказать, варианта ее обозначения, она к примерно августу, особенно после убийства Мирбаха, да, которое произошло 6 июля, после мятежа левых эсеров, то есть это середина лета, она сходит на нет. Попытки вот этого сотрудничества какого-то, и Ленин дает приказ, в частности, Мурманскому совету, в общем, отказаться от, разорвать вот это соглашение с англичанами, да, с союзниками. Мурманский совет отказывается это сделать, Мурманский совет объявляют вне закона большевики. Ну, вот,
но сделать ничего с ними не могут.
Да, сделать ничего не могут, потому что они далеко, конечно. И...
А в этот момент союзники стали увеличивать количество войск, вот там, скажем, в Мурманске, да? То есть, там прибывали новые контингенты.
Постепенно, постепенно, к середине лета контингенты увеличивались. Да, это были северные порты, вот Мурманск-Архангельск, это был Дальний Восток, конечно, там своя ситуация, там Япония главную роль играла. Немножко было англичан, немножко американцев, но 60 тысяч японцев, это, конечно, колоссальное количество.
Но и Британия была за то, чтобы японцы там высадились.
Потому что
Британия... А американцы не очень.
У Британии просто сил не было того, чтобы там чем-то заниматься. Там было два батальона всего высадилось британских. Но это совсем небольшие. Это фактически только флаг показать. Американцев было побольше, но американцы, в общем, относились к этому. Ну, это отдельный вообще вопрос большой. Вот. И, конечно, Закавказье, Центральная Азия или Средняя Азия. Вот там тоже это проявлялось. Значит, вот эти контингенты постепенно стали увеличиваться. Летом 18 года.
Хорошо, а вот отношение к возникавшему белому движению. Ну, вот вы говорите, что тот же Черчилль занимал такую правую позицию антибольшевистскую уже, наверное, к концу весны. А вот как относились к тому, что происходило на Дону, Корнилов, Алексеев, создание фактически белого движения вот там?
Относились британцы с интересом, не только британцы, вообще союзники, французы, с интересом, ожидая, что, может быть, оттуда начнется вот такой, ну, так, собственно говоря, и произошло, поход на Москву, да, в центральные, так сказать, губернии, с интересом. Существовал даже такой план, его разрабатывал, например, Кёрзен тот же самый. План, предложенный, кстати говоря, не Кёрзеном, а предложенный известным очень крупнейшим геополитиком 20 века Хелфордом Маккиндером, который приезжал специально и присутствовал, приезжал к Деникину и в штабе его находился определенное время в 19 году. Маккиндер здесь. Это тоже отдельный сюжет интересный. Он после этого составил такой большой очень отчет об этой поездке. Но еще раньше, еще даже до поездки, было предложение создания такой Юго-Восточной республики Дона и Кубани на территории. Так же, как на севере, вот правительство Северной области, там тоже была идея создания такой республики. То есть, фактически, Кёрзен вел дело к такой буферизации европейской части России. Это его, в общем-то, идея не только связанная с Россией. Он это, кстати, осуществил успешно, создав Объединенные Арабские Эмираты. Вот Объединенные Арабские Эмираты – это детище Кёрзена. Вот, на территории бывшей, то есть, бывшее владение Османской империи. То есть, такие такие, в общем, варианты могли проходить. И вот, по мнению британской вот, верхушки, да, элиты. И вот такая попытка была сделана и в некоторых частях России, вот, особенно европейской. Создание таких слабых, зависимых от Запада областей отдельных, экономически, прежде всего, зависимых, потому что были попытки даже введения там денег британских вот, на этих территориях. Поэтому с интересом это все рассматривалось, и даже кое-какие деньги пытались британцы передать. И Каледину, кстати говоря, туда эмиссары отправлялись, и впоследствии Деникину. Вот.
Ну, про Деникина мы и попозже, конечно, да, поговорим. А вот еще один сюжет 18-го года, это, собственно, выступление чехословацкого корпуса, ну, ситуация с его попыткой вывести его из Советской России. Имели ли британцы отношение к этому выступлению, или, как его некоторые называют, мятежу, или это были такие стихийные события, которые их захватили тоже врасплох, как, впрочем, и большевиков?
Здесь вопрос сложный, потому что есть различные точки зрения. Есть точки зрения, что французская разведка особенно, потому что чехословацкие легионеры, вообще, правильно говорить, легион, а не корпус даже. Вот чехословацкие легионеры, это, я напомню, военнопленные, которые попали, значит, в ходе войны, ну, вот, военнослужащие, которые попали в плен к царской армии, к русской армии, и, значит, из лагерей вот были сосредоточены в лагерях, и из них вот создавались такие части добровольческие, значит...
60 тысяч человек примерно.
Да, да, примерно, да, несколько десятков
тысяч.
Хорошо
обученных,
вооруженных. Да, в общем, опытных, главное, военнослужащих, опытных бойцов, что называется, хорошо вооруженных, да. Поэтому есть такая точка зрения, что там разведки, особенно французская, кстати говоря, работали. Но ведь идея была какая? Перебросить первоначально, перебросить эти части на север, туда, к Архангельску, чтобы закрыть вот эти бреши и не допустить, условно говоря, германо-финским войскам вот там, так сказать, какие-то диверсии осуществить. Ну, а потом их оттуда эвакуировать уже в Европу. Не через Владивосток, как они поехали, а именно через Архангельск и Мурманск, особенно Архангельск.
Да, это был бы интересный сюжет, конечно, да, если бы это произошло.
И, кстати, они начали движение, в общем, в ту сторону определенное. Но здесь стихийно возникло вот это выступление, связанное с тем, что большевики требовали, чтобы они разоружились. А они выступали, естественно, против. Я имею в виду легионеры, особенно, так сказать, офицеры, которые там были. Как-то сдать оружие. И...
Да, тем более в ситуации,
да,
хаоса.
Ситуация хаоса, да, когда нужно было просто оборонять эти эшелоны. Могли напасть кто угодно вообще там.
Ну, у них там с венграми был конфликт.
Да,
по
да,
дороге,
да, совершенно верно. Челябинский знаменитый конфликт, да. И здесь большевики, наверное, допустили такую, в общем, серьезную ошибку, когда заняли непримиримую такую позицию. Здесь надо было как-то, может быть, гибче себя проявить. Что-то
быстрее
им разрешить.
Их вывозить.
Да, да, в общем, да, или как-то вот да. И поэтому я не думаю, что здесь главную роль играли вот эти вот именно действия, такие, знаете, провокационные со стороны каких-то агентов, разведчиков и так далее. Я думаю, что все-таки главную роль сыграли вот такие стихийные выступления. Хотя какие-то настроения, конечно, создавались. И, видимо, какими-то агентами влияния, которые там, конечно, были.
Ну, я думаю, что чехи были просто недовольны Брестским миром в том числе.
И это тоже.
Поставил очень
тоже
уязвимое положение.
Да, вы правы. Это тоже сыграло, конечно, свою роль. Потому что Брестский мир, мы все знаем, это прекрасно. Он вызвал массовое недовольство вообще по всей России, во всех слоях общества. И есть документальное свидетельство, когда большинство местных советов, которые еще недавно поддерживали большевиков, они просто чуть ли не 70% выступили против. Вот. И с большим трудом вообще большевикам удалось, так сказать, эту ситуацию взять под контроль. Не случайно, видите, были мятежи, которые охватили летом вообще ряд городов таких больших, крупных.
Давайте вернемся к фигуре Локарта, да, который вот договаривался с большевиками, но что-то у него явно это не получалось. Я так понимаю, что он меняет где-то к лету свою ориентацию.
Да.
Вот что он делает, собственно, как такая ключевая фигура британского влияния в этот момент в Москве?
Где-то примерно к концу мая позиция Локарта действительно начинает меняться. Это можно проследить по его донесениям и по дневниковым всяким записям. Все это опубликовано, но есть и в архивах, конечно. Он разочаровался в возможности восстановления Восточного фронта. Он разочаровался в возможности сотрудничества, перспектив сотрудничества нового большевистского правительства, нового российского правительства с союзниками, с британцами прежде всего. И если раньше его телеграммы, вот Foreign Office, такие были резолюции, так сказать, высших должностных лиц, что чуть ли не Локкарт, чуть ли не агент большевиков, он так, в общем, о них...
Лоббирует.
Да, лоббирует их интересы, действительно, да, вы правы. Так благожелательно настроен к ним, что это вот новая Россия начинается, что создается новая армия, что такое энтузиазм, что это демократия, то, конечно, вот репрессивные меры, наверное, тоже сыграли в роль большевиков, хотя это еще не красный террор, это, так сказать, отдельные только, может быть, вспышки репрессий. Это тоже. Ну и кроме того, Локкарт понял, что большевики, в общем-то, играют свою игру, лавируя между немцами и между центральными державами и союзниками, и Антантой.
И вот, а он остается в дураках.
Фактически. Да, а он фактически, то есть они просто тянут время, они укрепляют свой режим, они пытаются выиграть, они реально не вступают, не возвращаются в войну. Ну, вот, из которой Россия
вышла. Войска уходят, значит,
да,
с территории на Западный фронт.
А мы с вами не должны забывать, что в этот период, то есть конец марта, апрель, май, это мощное германское наступление на Западном фронте, когда немцы опять подходят к Парижу, и вообще все висит на волоске.
А американцы еще не прибыли.
А американцы только начинают. Да, количестве. Да, да, они только летом. Вот. И здесь ситуация, то есть Лондон требует от Локкарта каких-то, в общем, ну, реальных, в общем, результатов в миссии. То есть он оказывается между многих огней. Вот. И здесь возникает идея, которую ему, в общем, подбрасывают или, видимо, в разговорах, в беседах некоторые британские офицеры, в частности, не офицеры разведки, в частности, небезызвестный Сидней Рейли, такая ключевая фигура, о том, что а зачем вообще иметь дело с этим большевистским правительством? Оно слабое. Вы видите, что происходит, да? Хаос, мятежи, восстание, все очень ненадежно. Оно держится фактически на штыках латышских стрелков. Вот. Давайте, может быть, попытаемся как-то что-то организовать.
Ну да, если чехи тут, да, то можно и латышей как-то
подвинуть. Совершенно верно. Да, совершенно верно.
И тут вот интересный сюжет все-таки. Вот этот знаменитый, как его называли, заговор послов. Вот как он возник? Все-таки Локкарт был спровоцирован чекистами, да? Вот эта ловушка Дзержинского была, когда он пошел к... Или его люди стали его вести люди. Переговоры, да, с латышами. Или действительно были какие-то и среди латышских стрелков, какие-то деятели, скажем, близкие к Савенкову и так далее, которые реально готовили переворот.
Да, с латышскими стрелками очень интересный тоже сюжет, связанный с тем, что среди латышских стрелков, это было 4 полка, потом сведены были в такую стрелковую дивизию. Я просто кратко скажу о предыстории. Их стали набирать в российскую армию еще в 15 году. Это в основном рабочие, хотя были и крестьяне, конечно, латышские. Вот. Это проверенные, такие испытанные, они держали бойцы, они держали вот фронт в районе Риги, там оборонялись, и вот в северо-западных, так сказать, северо-западный фронт русский. Среди них были разные настроения к весне 18-го года. Были настроения в пользу того, что ну, давайте вот поддержим большевиков. Но было бы несправедливо и неправильно считать, что все абсолютно латышские стрелки были на стороне большевиков. Там были настроения прагматические. А вдруг, допустим, немцы победят, это еще было неизвестно весной 18-го года, и тогда надо будет с ними дело иметь. Поэтому была прогерманская часть, так сказать. А что предложат немцы? А что предложат союзники, англичане, французы? Да? Может быть, они что-то интересное могут предложить, в частности, создание независимых государств. То, что те вот эти вот ветераны получат и землю, если это крестьяне, и какие-то пенсии, как фронтовики. Вот даже такие материальные интересы. Я думаю, что материальные интересы там играли прежде всего. Даже не идеологические никакие. Поэтому вот такие вот линии, такие группы существовали среди них. И поэтому не случайно, что часть латышских штрофов была настроена антибольшевистски. Тем более, что большевики в летом 18-го года стали их, в общем, немножечко, как бы сказать, прижимать. В том плане, что часть была там обвинена в анархистских настроениях, а большевики опасались анархизма очень сильно. Они, мы помним, в апреле осуществили вот разгром лидеров анархистского движения и вот этих групп в Москве. Это был знаменитый рейд там. Но это отдельный тоже вопрос. Вот. Потом большевики знали о различных, так сказать, линиях, о различных настроениях среди латышских стрелков. Поэтому заговор части их вполне мог иметь место. А учитывая то, что они охраняли ключевые вообще стратегические и не только вообще политические различные учреждения в обеих столицах, особенно в Москве, все держалось на них.
Но к Локарту все-таки подогнали провокаторов.
Я думаю, что, то есть и в книге это есть, ситуацией воспользовался Феликс Эдмундович Дзержинский, который был очень опытный в этом, в плане организации провокаций и различных вот таких эксов. Мы с вами прекрасно знаем, так сказать, все это прошлое большевистское, да, очень опытным человеком. Он гораздо опытнее был, конечно, Локарта в этих вопросах. Вот. И поэтому ситуацией он решил воспользоваться. А Дзержинский, Петерс, его ближайший помощник, тоже, кстати, да, латыш, вот, они, в общем, решили воспользоваться ситуацией, превратить вот этот вот, превратить возможности реального заговора, фейк, так сказать, фальшивый заговор, там очень сложная ситуация, да, внедрить своих людей, сделать так, что англичане, в частности Сидней Релли и британская разведка, фактически сыграли в пользу большевиков. Это такая операция, в общем, она дорогого стоит. Поэтому говорить, что это чисто изобретение Дзержинского, нельзя. Была реальная альтернатива действительно вот такого заговора. Но говорить, с другой стороны, что, в общем, опять же, все
все организовали англичане.
Да, все организовали англичане, тоже нельзя, понимаете? Да, совершенно верно.
Скажите, но вот можно идем к концу первой программы. На ваш взгляд, вот почему Локарта все-таки арестовали? Ну, дипломат, человек, который был в контакте, можно было брать каких-то исполнителей, вдруг такой скандал, разоблачение, арест. В общем, и он оказывается, так сказать, под риском буквально казни.
Его арестовывали два раза, в книге об этом сказано. Первый раз его арестовали и выпустили сразу же, буквально.
Это он 1 августа.
Да, да, да. 18. А потом, через несколько дней, его арестовали опять, и второй арест, и уже не выпускали до, так сказать, высылки, которая произошла через месяц. Держали, правда, его в очень хороших условиях, не где-нибудь там в подвалах, в застенках Лубянки, его держали в Кремле, в территории Кремля. Но второй арест, вот этот уже, так сказать, ну, собственно, арест длительный, он был связан с тем, что в Британии был арестован Литвинов, который исполнял обязанности фактически представителя Советской России в Лондоне. И поэтому это уже, так сказать, ответный шаг, который применяется в дипломатической практике, мы знаем прекрасно.
А зачем было большевикам штурмовать, собственно, здание в Петрограде британского представительства, убивать военно-морского атташе, да, и так далее?
Ну, здесь версия очень простая. Дело в том, что это представительство, где действительно оставался фактически один Фрэнсис Кроми, да, коммодор Фрэнсис Кроми. Кстати, он командовал вот отрядом британских подводных лодок в свое время, в Первую мировую войну. Так вот,
на Балтике, да.
На Балтике, да. Прекрасно говорил по-русски тоже. Дело в том, что поступила информация чекистам о том, что там собираются антибольшевистские силы, что туда, что там находится Савенков. Ну, Савенков известный боевик, террорист номер один, можно сказать, да. И петроградские чекисты, по моим данным, все-таки на свой страх и риск они это сделали. Они шляют такой рейд. И главная задача была не убийство, кроме, конечно, и не захват. А, во-первых, арест Савенкова, захват людей, которые там, арест людей, которые там могли находиться, и, наконец, конфискация тех списков, там самое главное были списки офицеров, которые готовы были перейти на службу к британцам. Вот это их интересовало очень. Офицеров военно-морских, которых много было в Петрограде в то время. Просто вот после, так сказать, демобилизации старой армии, да, и которые болтались просто-напросто, извините за такое вот выражение, без дела. Британцы им предлагали, естественно, службу, хорошее, так сказать, материальное обеспечение и гарантии их безопасности.
А вы склоняетесь к тому, что все-таки Кроме был застрелен не чекистами, которые атаковали, а каким-то советским агентом.
Есть основания утверждать, что Кроме был застрелен именно в затылок. И застрелили его один из двойных агентов. Там было два таких очень темных, две темные личности, которые рассматриваются сейчас в литературе как двойные агенты. То есть люди, которые работали и на англичан, и на большевиков.
Ну что ж, мы сегодня закончили первую программу разговора в отношениях большевиков и англичан во время революции и гражданской войны. Нашим гостем был доктор исторических наук Евгений Сергеев, профессор Российского государственного гуманитарного университета, вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции.